Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как и было вчера заявлено широковещательно, у нас сегодня в гостях историк Александр Колпакиди. Саша, доброе утро.
Добрый день.
Речь пойдет, опять же, тема была объявлена, это работа Рихарда Зорге в Китае. Именно в Китае, о чем, в общем-то, я думаю, сказано гораздо меньше, чем о его работе в Японии. Саш, можно я тебя попрошу начать чуть-чуть издалека? Какова была роль наших спецслужб за рубежом в свете того, что надо было делать мировую революцию? Вот где ее хотели делать, насколько успешно, и как в этом участвовали спецслужбы?
Ну, роль была, конечно, велика. Хотя я должен сказать, что тема вот мировой революции, вот лично для меня, она трансформировалась в сознании на протяжении вот последних лет. Дело в том, что мы, когда началась перестройка, вот были там сбросы вот этой информации о том, что вот большевики изначально были сторонниками этой мировой революции, они были такой агрессивной захватнической силой, которая стремилась все захватывать и подавлять. И как-то я, как и многие другие, воспринял это все априори на веру, и только последнее время я стал обращать внимание, что на самом деле эта мировая революция, ну, не настолько реальна, как она кажется в теории. Дело в том, что большевики ведь реально никуда не напали. Возьмем, например, довольно популярную тему активной разведки, так называемой. Это деятельность наших спецназовцев за границей до 25 года на территории, в основном,
Саш,
Польши.
Давай мы-то, я тебя просто прошу, давай ты это конспективно нам
изложи. Да, в двух словах.
А вот об активной разведке, по-моему, это достойная тема для отдельной передачи.
Я в двух словах. Значит, ну, я в двух словах, если... Так, вот, например, сейчас модная тема Украины. До 25 года на территории Западной Украины, которая входила в Польшу, действовали наши отряды под руководством ГРУТУ, что сейчас называется. Но к нам же регулярно приходили отряды, которые польская разведка направляла. И происходила такая, ну, что ли, битва мушкетеров, да, на границе. То есть наши отряды шли туда, там создавались, и там партизанили. Их, как у нас их называли, банформальные, прорывались. И кто первый был? А первыми были поляки. И это совершенно очевидно, если рассмотреть, ну, это все началось в 2020 году, если пошагово рассмотреть, кто инициатор вот этой борьбы диверсантов, это были поляки. И точно так же происходило во всех других регионах.
Кстати, Саш, а ведь действительно, а белогвардейцы в Китае, которые шалили на нашем востоке.
Да. Вот надо сказать, что в руках большевиков вот эта мировая революция, она оказалась очень таким выгодным идеологическим оружием, которое они использовали против своих врагов. Но еще раз говорю, мне неизвестны вот случаи, когда большевики инициативно осуществляли какие-то действия. Даже, ну, мне могут сказать, вот, например, восстание в Таллине в 24-м году. Но, например, эстонские историки знают, и, в общем, достаточно, ну, как сказать, лицемерно это скрывают, что не Москва была инициатором этого восстания. Наоборот, прибывшие из Москвы эстонцы, работники ГРУ, они против были, их изолировали местные коммунисты и сказали, вы ничего не понимаете, мы все знаем, рабочие за нас. То есть это было дело местных людей. И эти люди не были какими-то там маргиналами, они были достаточно крупными политическими фигурами в Эстонии. То есть и это эстонские историки еще знают, но об этом не пишут. Но эти документы хранятся у нас, любой человек может пойти в РГАСП и там посмотреть.
То есть это открытая документация?
Это открытые документы, они уже открыты, там 25 лет, любой может, и эстонцы их смотрели, что не Москва инициировала это, она была против, приехавшие были против, а это местные кадры все это сделали, потому что у них был свой резон. Они думали, народ их поддержит, они думали, им удастся, так сказать, на белом коне въехать там в ратушу и так далее. И тут надо сказать, что вот эта политика, она проводилась, она относительно изучена в Европе, но совершенно не изучена в Китае. А не только в Китае, по всей Азии. Ведь Советский Союз изначально поставил задачу освобождения колониальных народов.
Да, да.
То есть коммунисты официально провозгласили, что не должно быть колоний, что все народы должны быть самостоятельны. И вот те, кто нас сейчас учат жить, это англичане, там, ну, все, кто угодно, да-да-да, они все учат, они как раз тогда были против этой политики. И в 27-м году чуть война не началась с Англией. Почему? Потому что именно из-за того, что Советский Союз поддерживал народы в Азии, в Центральной Азии, да, там Иран, Афганистан, Индия и так далее. Но возникает вопрос, а когда вы такие толерантные, честные, чистые, значит, пересмотрели? Когда вы осудили это свое преступное, прошлое, колониальное?
Нет, они все больше...
Ведь те же в этих странах, те же самые партии находятся в той же Англии у власти. Значит, потомки тех же самых людей, которые это все осуществляли. И это продолжалось ведь вплоть до... Еще 50 лет назад у них были эти колонии. И тут вот возникает вопрос... А для чего делал это Советский Союз? Ну, конечно, чисто благородная была цель помочь людям быть свободными, чтобы никто, значит, не мог грабить и так далее, чужие народы. То есть то, что сейчас наша страна говорит о том, что должен быть многополярный мир, что нельзя, не должно быть вмешательства в чужие дела, то есть тогда Советский Союз стремился разрушить колониальную систему. Что в этом было плохого? Ничего. И, наоборот, это говорит, что наша страна единственная в это время выступала с этих позиций. Это было когда еще? 100 лет назад. И, значит, более того, ведь было осуждено царское прошлое. У нас сейчас, я с этим решительно не согласен, склонны идеализировать вот царское прошлое, все такое. Ну, возьмем тот же Китай. У нас никто не помнит уже о боксерском восстании и Хутюане, так называемом, конца рубежа 20 века. Но ведь русская армия, там
вместе была с остальными.
Интервенция 8 держав, да, там, значит, восстание было кроваво подавлено интервентами и так далее. Наша армия, сколько бы там ни убили православных священников, это не оправдывает вторжение в чужую страну. Это не оправдывает то, что туда введены были огромные войска, да, участвовала там огромная, ну, Россия была самой крупной по числу вторгшихся государств, да, и закабаление этой страны, навязывание еще более грабительских условий, чем до этого. Китайцы об этом помнят. А у нас об этом вообще предпочитают не вспоминать. Я думаю, если не забыли, то пытаются забыть. И совсем другую политику стало проводить советское правительство. Оно тут же, одним из первых актов, отказалось от всех вот этих преференций, которые она получила в результате этих колониальных войн в Китае. И на китайцев это произвело колоссальное впечатление. Кстати, китайцы очень хорошо помнят всю ту помощь, которую им оказал Советский Союз. И очень благодарны. Те памятники, которые... Ну, там погибло много наших советников в период китайско-японской войны 37-45 годов. Огромное количество наших людей там погибло. Летчики в основном, конечно. И памятники... только в одной стране так тщательно относятся к памяти советских офицеров, погибших. Это Куба и Китай. У нас об этом даже не знают. О том, что там погибли сотни наших военнослужащих, офицеров, значит, ну, не только летчики, конечно, там и много разведчиков погибло и так далее. То есть об этом не знают. Китайцы это очень ценят. И я думаю, вот моя такая, что ли, мысль основная, да, которую я бы хотел донести, что мы сейчас говорим о том, что необходимо разрушить вот то информационное поле, русофобское, антироссийское, которое создал Запад, да, ну, в основном благодаря американским СМИ, и которые все новости преподают в том виде, как выгодно им и невыгодно России. Но мне кажется, надо действовать, ну, вот для этого создан канал Russia Today и так далее, но мне кажется, надо действовать гораздо глубже, то есть должно быть создано и единое историческое пространство, потому что история фальсифицирована, массово фальсифицирована. Вся история Советского Союза фальсифицирована. И в конце 80-х, начале 90-х не только на Украине произошла фальсификация истории, она и в России произошла. И мы должны, значит, вместе с теми, кто не приемлет этой англо-американской версии фальсификации истории, мы должны разрушить их вот эту версию. Мы должны навязать ту историю, которая была, реальную историю. Показать, ну, допустим, миллион книг и статей, фильмов снято про Голодомор, так называемый, который реально не было в природе. Там это не было сознательным геноцидом украинского народа. Это ложь. Это была трагедия украинского народа и трагедия других, значит, областей Советского Союза. Но найдите хоть одну статью, где бы рассказывалось о том, как англичане совершенно сознательно, и не отрицают это, спланировали и осуществили голод в Западной Бенгалии в 1942-1943. Там тоже погибли миллионы людей. Вы не найдете ни одной статьи на эту тему. Но индусы-то это помнят, и в Индии на эту тему есть книги и статьи и так далее. И, например, посмотрите, у нас я не видел ни одной книги за последние 30 лет о том, как Америка ограбила Латинскую, США ограбили Латинскую Америку, там из Боливии выкачали там, все, это, там, все эти полезные ископаемые, то есть сейчас нищета и так далее, и так далее. У нас за 30 лет не издано ничего. Как они там совершали военные перевороты, ставили диктаторов и так далее. Ну, там-то они это знают. Мы должны, на мой взгляд, объединиться с этими странами, которые и сказать, что история – это не средство оглупления наших народов. История – это наука, и мы должны восстановить историческую правду. И вот пример Китая здесь наиболее характерен. Я вот, к сожалению... У нас в советское время была мощная школа китаистов, было много специалистов и так далее. Но, к сожалению, тогда отношения были не очень хорошие, так сказать, и китаисты эти вынуждены были говорить то, что положено, а не то, что было. Я думаю, что сейчас как раз самый момент развивать именно с историками Китая диалог. Ну, как ни странно, у нас вообще китаистов реально сейчас по пальцам одной руки пересчитать. И занимаются они, как правило, не тем, чем надо, да, то есть там языку учат и так далее. И у нас вот до сих пор даже вот те масштабы помощи гигантской, которые с 23-го по 50-й год, заметьте, с 23-го по 50-й год непрерывно Советский Союз оказывал Китаю, да, до самой победы, так сказать, Китайской Народной Республики, они даже не подсчитаны. Мы даже не знаем, сколько мы обучили китайцев наших вузов. Ну, знаем, что там речь идет о десятках тысяч. Ну, сколько конкретно? Из этих десятков тысяч все руководство Китая. Лю Шао Ци, второй человек, Лин Бяо, конкурент Мао Цзэдуна, Чжу Дэ, главнокомандующий, Жэн Биши, Е Цзинь, Лин Бяо, значит, Хэ Лун, там командующий армией, Любо Чен. Все руководство... Большая половина маршалов, значит, все руководство армии, да, там, политическое руководство, Дэн Сяопин знаменитый, и, кстати, целая группа вот этих реформаторов, они прошли обучение в Советском Союзе, а не только один Дэн Сяопин, целая группа его сторонников. То есть мы оказали колоссальную, внесли колоссальный вклад в становление современного Китая. Китайцы это знают. Пару лет назад ко мне обратились с просьбой, там, китайские историки, найдите... потомков тех, кто преподавал в школе Вампу. Это была такая военная школа, так сказать, ядро создания национальных вооруженных сил Китая. Да? Значит, то есть они это знают, для них это важно, понимаете? То есть, но у нас, к сожалению, вот абсолютно нету ничего на эту тему.
Ну что, Стас, спасибо тебе за вступление так широкое. Итак, значит, 23-й год, революция в Германии, которую там профинансировали, вооружили, ну, все, что только рожла там не было. Крах. И после этого, я не знаю, сразу после этого, в течение какого-то времени, внимание переключается на Китай. По литературе почти все наши видные разведчики прошли через Китай. Это чем было вызвано? Опять же, забота о мировой революции со стороны определенных деятелей в России. Или просто желанием обрести себе мощного союзника и обезопасить себя с той стороны. И опять же, основной вопрос, так как ты историк именно по этой тематике, роль спецслужб Советского Союза. И здесь я хочу... выделить, значит, разведывательное управление, как оно тогда называлось, это Красная Армия, ИНО, иностранный отдел, там, это УГПУ, НКВД, и отдел международной связи Коминтерна. Каковы были их усилия в Китае, какие цели ставились, насколько широкой была деятельность?
Да, ну, я бы сказал, что хронологически... Вот обращение китайцев за поддержкой и решение Политбюро ее оказать, это начало этого процесса, это март 23-го года, когда еще несколько месяцев оставалось до начала вот этих событий в Германии. Ну, тогда возможности Советского Союза были крайне слабы. Да, и в основном действительно было принято решение вот, участвовать в этих событиях. К Кстати говоря, когда говорят, что вот советское руководство участвовало, это ошибка. Дело в том, что это неправильно говорить. Вот, например, Сталин в 24-м году сказал, что слава богу, что мы не влезли вообще во всю эту авантюру в Германии. Да. Это, из этих слов можно сделать вывод, что все это лежало на совести председателя Коминтерна Зиновьева. Да. То есть Троцкий и Зиновьев, они до примерно середины 20-х годов определяли политику Коминтерна. И говорить, вот у нас не было в то время консолидированного руководства. Оно сложилось только, я думаю, в начале 30-х годов. И вот, когда вот эта политика рухнула, стало ясно, что Германия ничего не произойдет, потом это восстание дурацкое в Эстонии, потом конфликт, произошедший на границе с Польшей, который привел к резкому обострению ситуации. И тогда было принято решение Политбюро свернуть всю эту деятельность в Европе, все это полностью отрезать от военной разведки и передать местным компартиям. Вот вы занимаетесь и так далее. И вообще все базы создавать на нашей территории, не создавать на их территории баз отрядов. И тогда вот, и в это время уже шла поддержка китайцев, туда направлены были советники, был главный военный советник, политический советник и так далее. Но после того, как это все свернулось на Западе, освободилось энное количество кадров, людей, да, и они плавно перешли на поддержку Китая. Была создана китайская комиссия, куда в том числе вошли представители военной разведки, в том числе Берзин как член, Бортновский как секретарь, потом Гайлис и так далее. То есть они, ну, скажем, технически обслуживали эту китайскую комиссию. И туда было направлено большое количество разведчиков.
Ну, например, только военных разведчиков или из политической разведки?
Нет, тоже? Из политической разведки тоже, но тут, конечно, военных было гораздо больше. Во-первых, в 20-е годы военная разведка была гораздо сильнее и многочисленнее. Во-вторых, все-таки речь шла о военной поддержке. И, значит, военную поддержку осуществляла военная разведка. И роль, конечно, политической разведки была гораздо меньше. Но огромная роль была Коминтерна.
Какое место занимал вот этот отдел международной связи? Я просто для слушателей говорю, он так и назывался. Отдел международной связи. Не связей там, именно связи. Он был самостоятельным. Или он подчинялся военной или политической разведке?
Отдел международных связей Коминтерна, ОМС, знаменитый ОМС, он входил в Коминтерн как отдел, но у них был отдельный бюджет, это уже о многом говорит. Это было как бы, ну вот есть такое выражение, государство в государстве. ОМС внутри Коминтерна был как некая самодостаточная структура. Оттуда, кстати, вышло много довольно разведчиков. А иногда говорят, что это разведка Коминтерна. Это не совсем правда. Это секретный аппарат Коминтерна, который осуществлял связь. Так как большинство компартий были нелегальными, и даже те, кто легально действовали, были под постоянным наблюдением контрразведок, полиции и так далее, то необходимо было установление нелегальной связи с этими компартиями. А их уже были десятки по всему миру. Поэтому, значит, вот был создан этот сугубо законспирированный отдел. Люди из этого отдела, это в основном старые большевики, они в основном неизвестны, они так и умерли в безвестности. Ага. Вот, кстати говоря, вот если разведчики хотя бы становились известны, ну, многие там, тот же Зорге, то эти люди так и неизвестны, они вот просто иногда вот смотришь, думаешь, откуда взялся этот человек? А он, оказывается, старый большевик, жил в эмиграции и так далее. А потом после революции, бац, попал в этот ОМС и все, как сгинул. А он там всю жизнь просидел за границей, переезжал из страны в страну. То есть это была такая достаточно очень сильно законспирированная организация. Ну, нельзя сказать, что она работала там лучше разведки. У них тоже были свои провалы и так далее. К ним было даже легче подобраться, чем разведчикам, потому что они, ну, общались только с коммунистами тех стран, где находились, а контрразведкам было легче на них выйти. Но, тем не менее, вот она действовала вплоть до роспуска Коминтерна и весьма успешно. Она меняла название, в конце она называлась «Служба связи». Там. Тем не менее, под маркой одного из номерных институтов, она продолжала действовать и в годы Второй мировой войны. Вот в 21-м году, кстати, при участии представителей Коминтерна создается компартия Китая в Шанхае, и вскоре там создается пункт ОМСа. Эти пункты ОМС, ну, называлась вот засекреченная резидентура, у них называлась пункт. Пункт отдела международных связей. они создавались там в Шанхае, в Харбине и других крупных центрах и действовали конспиративно. Там действовали в основном, естественно, не китайцы, а, ну, и не русские, кстати, а в основном или там иностранцы какие-нибудь.
Насколько
или...
много их было, Саш?
Очень трудно сказать.
Трудно сказать, да?
Вот, дело в том, что еще раз говорю, вот эта вся поддержка, которую мы оказывали китайцам, она продолжалась много лет по разным линиям. И никто, вот трудно в это даже поверить, никто никогда не сделал даже попытку как-то оценить ее. Понимаете? Ну, более-менее в советское время делалась попытка оценить помощь во время китайско-японской войны 1937-1945 года. И то, как я теперь понимаю, совершенно неполные данные были там использованы, много данных надо проверять и так далее. Кстати, вот очень важный вопрос, который неизбежно сейчас зададут. А зачем нам это было нужно? Я не хочу на радио употреблять термины типа «нахрена» и так далее. Но зачем мы тратили деньги, когда сам народ был разут, раздет? Да, да. Я хочу сказать, что это, вот, это одна из главных подкинутых нам из американских антисоветских центров, которые финансировал ЦРУ еще в 50-й год, мифологем. То есть в наше сознание внедрена была вот эта... обманка, да, и она в конце 80-х годов выстрелила, и действительно мы подумали, зачем действительно мы сами не доедали, этих негров там каких-то, китайцев поддерживали, столько денег, люди гибли и так далее. Так в том-то и дело, вот сейчас очень легко объяснить зачем, на примере того, что происходит с нашей страной сейчас. Потому что лишившихся союзников, лишившись военной опоры, государство становится легкой добычей других сильных государств.
Конечно.
Ну, есть такая пословица, кто не кормит свою армию, кормит что. В данном случае, кто не кормит своих союзников, кто не создает систему противовесов, он становится легкой добычей. Вот Китай 19 века, да и 20-го, это пример вот того, этого, этой да, политики. Угу. А закрытости, веры в то, что существуют какие-то общие правила, какие-то общие ценности. У нас и президент недавно сказал, что, оказывается, экономические все эти отношения ничего не значат, а главное политические. И теперь мы кинулись искать союзников, там летают в Латинскую Америку, туда-сюда, заключают какие-то договора выгодные, невыгодные. Это надо было делать все 25 лет. И Советский Союз, как ни странно, вот вроде там... Сталин, сын сапожника, пьяница, Каганович, сын сапожника, да, эти сыновья сапожников, они это сразу поняли. Они это сразу поняли, и они сразу же стали создавать вот эту систему поддержки за границей. То есть эти деньги уходили на то, чтобы наша страна не стала жертвой интервенции, чтобы нам не навязывали чужую политику, не грабили, не превратили нас во второй Китай.
А вот это вот подпитка иностранных компартий, был же действительно страх перед тем, что произойдет революция. Значит, отвлекались силы, отвлекались средства.
Вот когда возникла вот эта так называемая военная угроза, она началась, первое это 27-й год, а потом 29-32 год, она, несколько лет непрерывно шла. Я обратил внимание, восстановили военные курсы компартии. Я думаю, зачем это делал? Я потом в архивах нашел, что, например, немцы прекрасно знали, кто через провокаторов, кто ездил, чему их обучали. Обучали диверсионному делу, там мосты взрывать, заводы и так далее, корабли, пароходы. И, обучали в основном поляков, поляков, условно говоря, там поляков была треть, а в основном украинцы, белорусы, евреи, там немцев, многих, югославов, много. Я думаю, зачем это? А это делалось... В Москве прекрасно знали, что их контрразведки это вычислили и доложат правительствам, что вот Москва, оказывается, боевиков со всего мира собрала. Если мы нападем, они нам тут такое устроят, подрывают, и мы не сможем перебрасывать войска. То есть я, например, там есть такие дела военных аппаратов Компартии. Например, очень интересно, в фонде Компартии Польши схемы мостов, переправ. То есть это было явно нацелено на то, что в случае, если, например, англичане и французы начнут перебрасывать войска, взорвать мосты и так далее. То же самое немцы. То есть, если правительство Германии, допустим, согласилось бы на перевозку английских и французских войск на территорию Польши, да, то тогда коммунисты бы устроили вот эту шухер, взорвали бы мосты и помешали бы, сорвали.
Еще там несколько пароходов.
Это было очень важно для того, чтобы Советский Союз успел провести мобилизацию. Потому что огромная страна, мобилизация долго. То есть, чтобы не было молниеносной войны против нас. И вот еще раз говорю, эти деньги, они старицей окупались, они окупились, и то, что к 45-м году наша страна стала одной из двух мировых супердержав, это вот вкладывание этих очень, в общем-то, небольших мировом масштабе денег.
С другой
денег.
Стороны, у нас вот уже, мы сейчас будут новости, я хочу сказать, что если ты хочешь быть сильной державой, за это надо платить.
Да.
Так
или
и не,
главное, независимая держава, да, за это надо платить.
Да. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Александр Колпакиди, и тема работа Рихарда Зорге в Китае, но Александр решил подойти к этому гораздо шире. И я ему за это говорю спасибо, потому что лучше рассматривать работу Рихарда Зорге именно на фоне вот таких больших исторических событий. Сведомо Усатого расстреляли Берзиня. Да вы ни черта не знаете про Берзиня в свете последних архивных документов. Это был очень темный человек. Огромное количество, у меня просто огромное количество вопросов. Это, Саш, можно так поставить, мягко?
Ну, действительно, мы ничего об этом не знаем. Архивы, значит, которые... Ну, вот, допустим, ну, хотя бы такой факт, который даже можно зафиксировать в воспоминаниях, и он проходит и в книжке Овидия Горчакова и так далее. Берзин был наркоман. То есть резиденты из-за границы ему привозили там сильнодействующие лекарства, которые, ну, это связано с тем, что он был в молодости ранен в голову, у него боли какие-то были и так далее. Да, то есть... Он развалил все, что только можно. По количеству провалов ГРУ в начале 30-х годов, до того, как его не сняли, просто превзошла все разведки мира. Просто очень много мифов, понимаете? Вот вокруг этих твердокаменных идейных большевиков, ну, хотя бы тот факт, что, будучи главным военным советником в Китае, угу, имея жену, детей, он связался с какой-то несовершеннолетней испанкой, которая не знала ни слова по-русски, а он ни слова по-испански. Привез ее, женился, и вот она его официальная вдова. Ну, как это может быть? Там разница там, в 30 лет, уже старик, седой, значит, и как они разговаривали, что это какая-то интеллектуальная близость, 16-летняя испанка там. Угу. Ну, то есть, вот уже даже вот этот факт, я не ханжа, я не к тому, что вот так нельзя, там, все что угодно можно.
Саш, я готов понять все что угодно, но руководитель мощной спецслужбы... Он не имеет, по-моему, права на подобные, скажем мягко, слабости. И это вызывает, наверное, какие-то определенные вопросы и
сомнения. Очень много вопросов, но это такая тема необъятная. Давайте.
Все, хорошо. Итак, когда наблюдается массовое пришествие советских разведчиков в Китай, и какие там происходят тогда события?
Вот когда Сунь Ятсен обратился за помощью, они даже хотели, чтобы наши войска туда ввели, но у нас для этого не было никаких сил в то время. Хотя бы, конечно, если бы силы были, с удовольствием ввели. Им было принято решение направить туда советников, а главным образом создать энное количество центров на территории Советского Союза, где их бы обучали, китайских студентов. Вот тоже интересный вопрос. Я пытался выяснить, а сколько было этих центров? Значит, дошел до 30 и сбился со счета. Дело в том, что во всех справочниках фиксируются только три. Это Международная Ленинская школа, где с 25 по 38 год обучали китайцев, и очень много, несколько тысяч. Коммунистический университет трудящихся Востока имени Сталина с 21 по 38 год. И Коммунистический университет трудящихся Китая имени Сунь Ятсена, 25 по 30. Вот три вот этих центра называют.
А где они были расположены все?
Они все были в Москве. Mm-hmm. А главным образом, ну, были филиалы там во Владивостоке, в Ленинграде, в других городах. Но было огромное количество других вузов, да, там, например, военных, там, каких-то медицинских, где их обучали. Значит, количество этого даже никто не посчитал. Вот где их всего обучали. Потом... Значит, а после 1938 года, когда ну, началось сворачивание Коминтерна, в общем-то, в целом, потому что боялись того, что Коминтерн используют как предлог для начала войны, в 1937 году вот, произошло сворачивание вот этого обучения, но, тем не менее, продолжалось обучение китайцев на территории самого Китая. Значит, там мы обучили порядка нескольких десятков тысяч различных китайских специалистов, советские инструктора, которые там были, а их после 37-го года туда направили тысячами. Вообще, вот эта поддержка, которую мы оказали Китаю после 37-го года, когда на них напала Япония, официально это не была война, угу. Это называлось инцидентами. А, кстати, довольно смешно вышло, когда японское правительство, взбешенное тем, что ну, наши советники... там порядка их было более от 3 до 5 тысяч, как, ну, как считать, кого считать. В основном летчики, они сумели ну, остановить вот эту агрессию и сыграли огромную роль, значит, в перевооружении и переобучении китайской армии. Когда японцы стали официально нам предъявлять какие-то претензии, Литвинов им сказал, о какой войне вы говорите? Ваше правительство уже неоднократно разъясняло международной общественности, что речь идет об инциденте.
Японцы, да, какая война.
Да, да, да. Японцы, значит, вынуждены были заткнуться. А тем не менее, я бы хотел отметить вот такую вещь, тоже очень странную для меня. О той помощи, которую Советский Союз оказал испанцам, в это же время, заметьте, знают все в нашей стране. Да. Это в учебниках везде. Фильмы сняты, книги, воспоминания и так далее. А, ну, на языке спецслужбы это называлось «Операция X». А про «Операцию Z»... Это помощь Китаю, которая денег больше как бы потребовала, которая, где погибло больше военнослужащих, где сыграли гораздо большую роль, и главное, где победили. И в Испании мы не победили. Наши, так сказать, кому мы помогали.
Мы не будем рассматривать. Да, причины, да. Просто да. Умыли руки.
Да, но здесь те, кому мы оказали помощь, победили в результате и оказали нам огромную помощь. Там, ну, конечно, была какая-то польза от Испании, поддержки и так далее, фашизм остановили, то есть все, 10-е не до конца и так далее, но затормозили что-то, т.д. Но в Китае эта помощь была колоссальна, миллионы людей фактически...
Какую роль в этом все-таки сыграли спецслужбы? Потому что, ты знаешь, берешь твою энциклопедию внешней разведки, и практически там фамилии там Карин и Тингун, ну, это из другой службы. Маршал Чуйков. Да. Все через Китай прошли. Причем и по году, и по 3 года.
В конце 80-х годов секретарь разведупра Наталья Золотарева говорила, что в конце 20-х годов единовременно в Китае находилось более 60 работников военной разведки. Это очень много. Причем там находились... самые крупные разведчики, и не только разведчики. Например, военным атташе одно время был будущий начальник генштаба маршал Егоров.
А-а-а.
Да, то есть это очень крупный человек. До него огромную роль сыграл командарм Геккер, Анатолий Геккер, который сначала был военным атташе, а потом на КВЖД входил в состав... Ну, естественно, занимался более, так сказать, темными и важными делами на севере Китая. И я думаю, что самыми крупными, самыми крупными известными разведчиками, которые в это время были в Китае, это были Эйтингон из внешней разведки и Рихард Зорге из военной разведки. То есть...
Ну, про Эйтингона в Китае он пробыл там, по-моему, не один год, но известно не очень много. Да. Наверное, так и должно быть.
И, кстати, совершенно неизвестно о его пребывании в Китае в середине 30-х годов.
Недавно совершенно стало известно о его пребывании в Китае после войны.
Да, да, да.
Какова история Рихарда Зорге? Что известно о его работе в Китае? Когда он туда попадает? Что перед, какие задачи перед ним ставятся. И потом, это правда, что практически в любом китайском более-менее крупном городе была резидентура или разведуправления, или иностранного отдела, или ОМС?
Ну, в Китае столько много городов, что в любом не могла быть, но во всех крупных центрах были. Зорге, я считаю, что главное, да, ну, во-первых, да, скоро мы отмечаем юбилей, 4 октября мы отмечаем юбилей Зорге, родившегося в 1895 году под Баку. Ну, он немец, мать русская, Он долгие годы проработал в Коминтерне. Причем он был вот именно таким разъездным представителем. Угу. Он сотрудничал и с ОМСом, был одно время его представителем, и одно время был разъездным представителем в разных странах. Его за границей по линии Коминтерна арестовывали, но он выкручивался и так далее. То есть у него был огромный опыт нелегальной деятельности еще по Коминтерну. В 29-м году... Когда он был за границей, еще за границей этот вопрос, он еще не вернулся в Москву, его жена, первая жена, с которой он уже не жил вместе, но развелись они гораздо позднее, она рекомендовала нашему резиденту в Берлине Басову, он, настоящая фамилия Абилтен, это латыш, а вот своего бывшего мужа, Рихарда Зорги, как человека, который мог бы работать на Востоке, который очень интересуется и хотел бы работать. А Басов в Москву послал телеграмму, было принято решение, и Зорги, еще не вернувшись из командировки по линии Коминтерна в Москву, уже был переведен в военную разведку.
Это происходило безболезненно на уровне, скажем, короткого разговора между руководителями разных служб?
Да, я думаю, что практически минимум раз в неделю руководители этих служб встречались. Они совместно работали в разных комиссиях.
А, понятно.
Тот же Пятницкий, который занимался фактически ОМС, ну, курировал его среди других отделов. И фактически был организационным руководителем, не идеологическим, а организационным руководителем Коминтерна, он минимум раз в неделю встречался с тем же Берзиным. Они состояли в разных комиссиях и так далее. И, или их заместители между собой ежедневно встречались и так далее. То есть координация была очень сильная. И вот Зорги сразу же с места в карьер отправили, причем не резидентом, а его отправили вербовщиком в Шанхай. В самом конце 29-го года он туда выехал. И пробыл там более 2,5 лет. А надо сказать, что резидентом туда отправили опытного очень человека, некий такой Александр Улановский.
Ой!
Да, это такой легендарный, распиаренный мифологический человек. Угу. А его
родственник... Это знаменитый провал резидента в Копенгагене.
Этот человек вообще провалился где только не было. О нем, как о неудачнике или даже хуже, можно сделать целую передачу. Он проваливался везде, куда его не посылали, причем проваливался с таким треском и с такими неприятностями, что удивительно, но он выжил, его не расстреляли. Его убрали, правда, из ГРУ после 1937 года, но он преподавал где-то в военном вузе и так далее. Ну, его, правда, посадили уже после войны, когда вот были еврейские все эти дела и посадки, вот, ну, никак вот, не за старые дела.
То есть не по совокупности заслуг?
Не по совокупности. И, значит, он, вот что интересно, о нем вышла книжка его родственников, жены и дочери, основанная на полной лжи, дезинформации. Создана такая фигура анархиста, который не признавал Сталина.
Ой.
А со Сталином он вместе в ссылке был, и на одной фотографии они, где там вот есть Сверлов, такая коллективная.
Один, да, это известная вещь.
Да, фотография. Там Сталин стоит скромненько, бедно одет, а этот Улановский в какой-то кожаной куртке, там стоит такой орел. Значит, вот этот орел, значит, имел очень смутную такую биографию, был якобы анархистом-боевиком. Вот он в свое время побывал в Китае по линии профсоюзов. И его, как опытного боевика, резидента, он был резидент одним из руководителей подполья в Крыму, отправили в Китай резидентом. Значит, вот он туда приехал, и тут же с места карьер на улице встретил своего дружка, такого Фолю Кургана, Рафаила Кургана, с которым он в Крыму партизанил там что-то. А этот, значит, Фоля проигрался, женился во Владивостоке на прокурорше, проигрался в рулетку, сбежал вместе с ней в Китай и занимался там шантажом. И начал этого орла шантажировать. Как позднее тот же Берзин, по-моему, написал, мы-то думали, он боевик, орел, прихлопнет его, как муху, а он там, значит, столько денег потратил и сбежал в результате.
Причем, я думаю, казенных, да, денег?
Ну, естественно, деньги, он откуда у него свои деньги? И он, короче, стал от него откупаться. Тот, значит, его стал шантажировать. А убить, причем, его было расплюнуть в Шанхае. Это
и
просто...
мне кажется, что по тем временам в Шанхае это вообще не было...
Да, дело в том, что даже если не брать криминальную составляющую, да, Шанхая, там была военная организация, так называемая Компартия Китая. Она называлась, там, кроме военной организации, был так называемый особый отдел. Иногда переводят как спецотдел, правильно переводить особый отдел, потому что они взяли название с нашего особого отдела чекистского. Значит, и у них там была такая, в этом отделе была такая, ну, структура, которая такими делами занималась. И они достаточно много там поубивали предателей всякого рода, мерзавцев и гадов. И это сейчас это известно, и люди эти известны, и так далее. Одно время Каншин знаменитый руководитель.
Китайской безопасности.
Курировал это дело самый великий, я считаю, из китайских коммунистов, это Джоу Илань.
Да.
Угу. И вот, значит, вместо того, чтобы этого обезвредить, ну, его вывести могли, наконец, там, в пароход запихнуть, да, он, значит, поставил под угрозу все дело, а до этого уже, до него уже была создана очень хорошим нашим разведчиком, но он, к сожалению, был не агентурист, он был специалист по установлению радиосвязи. Некий такой Горин Гурвич, он эту радиосвязь установил и начал создавать резидентуру, но он не было его задачей вербовать людей и так далее. Угу. Но этот Улановский поставил под угрозу все это дело. А этот Курган, он от него откупался весьма своеобразно. Он сообщил центр, что он его завербовал, и тот ему будет поставлять информацию. А этот, естественно, все деньги проигрывал. У него была вот эта игромания, как называется, болезнь. И вот в результате он проиграл все деньги, стал этого опять шантажировать, и он вынужден был сообщить всю правду, и ему сказали, ну, раз так, давай возвращайся. А кто?
А кто? А вместо?
Да. А в это время Китай становится самым важным пунктом, потому что резко активизируется Япония. И у нас нарисовывается перспектива войны на два фронта. Mm-hmm. То есть мы ждем нападения со стороны Польши, там, Румынии, на Западе, и ждем нападения со стороны Японии, которая в 1931 году, я напомню, все-таки развязала войну и вышла на нашу границу, захватила Маньчжурию, создала марионеточное государство Маньчжоу-го со своими вооруженными силами.
Прямо уже на границе.
Да, на границе. То есть до этого мы с ними не граничили. И Китай рассматривался как некий буфер. И одна из причин помогать была в том, чтобы иметь этот буфер. А тут не просто вышли на границу, но и не скрывали своих, так сказать, намерений. Да. И кроме того, я напоминаю, что японцы ушли с нашей территории только в 25-м году, минуточку. А гражданская война, по любым расчетам, кончилась... Да.
Подожди, а где они были?
Они на Сахалине же, они вообще половину Сахалина не оставили, а за собой оставили только в 45-м году. Сейчас вот про эти острова, Щекотан и прочие много разговоров, но никто не вспоминает, что они там творили и как они там себя вели. И оккупационные силы Японии на нашей территории воевали и насчитывали гораздо больше, чем всех остальных вместе взятых, кстати говоря. Вот когда мы говорим о интервенции, то надо понимать, что на Дальнем Востоке это прежде всего японцы. И если, например, нам удалось наладить очень хорошую пропаганду среди английских войск, там, американских и так далее, и те же американцы, они очень сочувствовали, кстати говоря, большевикам, потому что видели, какое дерьмо и, значит, какие ужасы творятся на белой территории, то с японцами было гораздо сложнее. Во-первых, не было японских коммунистов для того, чтобы проводить эту агитацию. Очень мало было знающих японский язык, обычаи и так далее. И вот эти японцы, значит, вышли на нашу границу, и тут вот как бы главный источник информации, Шанхайская центральная резидентура, остается...
Обезглавлена.
Да, да. И Зорги назначают резидентом. До этого он работал в Кантоне, Гуанчжоу, ныне.
Но это, можно сказать, за неимением другого.
Да, 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 да. И вот тут происходит чудо. Он был там, собственно говоря, раз, два, три, четвертым нелегальным резидентом. А первого мы даже не знаем. И до сих пор непонятно, кто он был, известна только его кличка. И они все действовали, ну, скажем так, достаточно неуспешно в плане вербовки людей. Только Гурвич Горин создал вот эту радиосвязь, за что ему честь и слава, но он, как повторяю, не вербовал. И Зорге буквально за полгода создает гигантскую резидентуру. Самую большую, самую успешную из всех резидентур, которые были у нашей военной разведки в этот период. Только китайцев он навербовал более 100 человек. Причем в разных городах. Там было 5 крупных центров, там, включая вот Кантон, Пекин, где у него были резидентуры, целые резидентуры, где там были десятки людей. И были отдельные крупные города, где были отдельные агенты. Помимо китайцев, он завербовал большую группу японцев. Там, ну, как большую, не очень большую, там порядка 7-8 человек, но среди них был вот этот легендарный Хадзуми Адзаки, который позднее был его правой рукой в Японии. И
он как, чуть ли не пресс-секретарем.
Он был близким другом, доверенным лицом премьер-министра Каноэ. Да. Угу. И еще несколько японских журналистов, причем все они были чисто на идейной основе коммунисты.
То есть выходит, что платить самым ценным агентам и не надо было?
Нет, не надо было абсолютно. А платили только групповодам среди китайцев. Это порядка несколько человек, ну, потому что они...
Саша, объясни, что такое групповод,
ну, групповод, пожалуйста. Это тот агент, который руководит группой других агентов, mm-hmm. обеспечивает связь с ними.
Не кадровый сотрудник,
не кадровый, да. Причем Зорге сумел... Понимаете, тут еще важный момент. У него практически не было предательств, провалов и так далее. Он очень сильно воздействовал на людей. Это был действительно необычайный человек.
То есть еще необычайных личных качеств человек.
Да, необычайных личных качеств. Вы знаете, я всегда, ну, раньше думал, ну, почему так несправедливо? Вот все Зорге, Шморге, а сколько было резидентов.
Да.
И без... вот мне в руки попал один такой документ. Это, я даже не знаю, какого года, очевидно, где-то года 33-го, 34-го, ну, для внутреннего видно пользования, ну, очевидно, для награждения он был составлен, 15 лучших резидентов военной разведки.
Военной разведки.
Из них, из этих 15, если я не ошибаюсь, шестеро это были люди, работавшие в Китае. Это очень интересный момент вообще. Mm-hmm. И вот когда я проанализировал, кто были, в том числе там был Зорге. Причем он не был там как-то особо выделен, ну так, один из них. И когда я проанализировал, а кто остальные, я просто поразился. Насколько же они меньше сделали, чем он. Просто не бы... Он там как слон в посудной лавке.
А была возможность сравнить по документам это?
Ну, я примерно вычислил, кто... Там, кстати, не было их фамилий, были клички. Вычислил, кто эти люди. И в моем справочнике они практически все есть, есть их биографии. И когда я...
У тебя же есть справочник,
да,
по ГРУ тоже.
Да, по ГРУ, да, и там есть их биография. И когда я сравнил результаты их деятельности, я был поражен. Кроме того... Пару лет назад по просьбе китайцев я написал статью там для китайского сборника о деятельности Зорге в Шанхае и до него и после него, как бы, ну, сравнительный такой. Я тогда поразился, насколько до него неуспешна была деятельность. И насколько после него была неуспешна. Хотя туда прислали, ну, самых крупных людей, крупнее не бывает. Достаточно сказать, что специально туда в середине 30-х годов для обеспечения связи с ним направили знаменитого Алекса, так называемого Боровича, который был один из основателей военной разведки.
То есть
Титан там какой-то, он работал у Радека в комитете информации ЦК.
Ой.
Да, то есть очень крупный.
У Радека?
Да, у Радека, да. А там Радек интересовался очень важным. Востоком же. Он одно время был ректором, по-моему, одного этих китайских вузов. И вот помимо Боровича, который осуществлял связь, еще один человек, который работал у Радека, это был такой Гюнтер Штайн, помощник Зорге в Японии, журналист, который с 1937 по 1947 год возглавлял нелегальную ориентуру ГРУ в Гонконге, кстати говоря. Да, и тоже, кстати, его не отозвали, не расстреляли, ничего не сделали, хотя, ну, общаться с Радеком было не очень.
Они, наверное, в этот момент в подвалах расстреливали и руки не доходили.
Просто мы плохо понимаем механизм этого всего дела. Значит, и я думаю, что вот этот феноменальный успех, а кроме того, кроме японцев, он еще имел агентов американцев.
Ведь, Саш, извини, вот я тебе уточняющий вопрос задам. Шанхай же в тот момент был одним из центров мира, мировой политики.
Да,
там же было полным-полно иностранцев.
Огромная.
Колоссальная иностранная колония.
Там были так называемые международные сеттельмент, где жило огромное количество вот этих иностранцев. И действовала своя полиция. Ну, это все наследие вот этого подавления боксерского восстания. Своя полиция, которая была гораздо опаснее китайской. Кстати говоря, вот китайские органы госбезопасности... И Зорге, и вот подпольный аппарат, вот этот особый отдел Компартии Китая, внедрились и имели там везде своих людей.
Китайские органы безопасности чьи? Чен Кайши и коммунистические.
Да. Тут еще такая тема, что эти успехи Зорге были бы совершенно невозможны, если бы он не опирался на Компартию Китая, на вот этот подпольный аппарат, о чем у нас вообще никогда не упоминали.
Ты знаешь, я читал. Вот, можно сказать, подпольный аппарат Компартии Китая. Что за подпольный аппарат? Чем он занимался? Нет, об этом ничего.
Да, ничего. Вот про этот особый отдел у нас даже не упоминали. Еще упоминали иногда про военный отдел. А этот особый отдел имел свою разведку, очень сильную. В основном он действовал, ну, естественно, против ченкашистов. И именно Джон Лан лично передал Зорге людей, ключевых фигур для его...
Лично,
есть воспоминания. И у нас об этом даже не упоминали, ну, из скромности, может быть, не знаю. И помощь вот китайских коммунистов нашей разведки была колоссальная на протяжении всех этих лет. И очень долго...
Да, скажи, есть, пожалуйста, такой миф, кстати. Наша разведка имела какое-то отношение к обучению своих китайских коллег? Или это все вот происходило самостоятельно под руководством своих?
Дело в том, что уже после того, после Зорги, когда там провал произошел, уже без него, там другой великий, в кавычках, нелегал, провалил все это дело, все, что создавал Зорги 2,5 года, великий человек.
Или кто?
Ну, некий такой Брунин. Значит,
Брунин?
Брунин, Яков Брунин.
Подожди, так это известный?
Очень известный, да. Но этот известный там отличился по полной программе. И, значит, уже после этого некоторых, ну, их отозвали многих, Советский Союз, и они прошли здесь обучение. А до этого их приходилось обучать там на месте. Но, еще раз повторяю, они имели опыт хороший там подпольной борьбы. Угу. Там сами китайские коммунисты их обучали. То есть они не предлагали абы кого. Это были люди в основном из Байпинского, ну, Пекинского университета, ядро, которые знали языки, были с хорошим образованием и так далее. То есть это не были какие-то вот работяги, отцы, В этом отношении Джоу Энлай, конечно, был великий человек, и Зорге
то
очень повезло.
То есть Джоу Энлай, оказывается, был, можно сказать, что он был кадровым разведчиком?
Ну, наверное, можно, да.
Можно, да?
Прирожденным, я бы сказал.
Ага. Все, у нас сейчас новости... Потом Александр продолжит свое повествование, а уже потом вы сможете задать ему вопросы. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях историк Александр Колпагиди, и мы говорим о работе Рихарда Зорге в Китае. И до этого Александр нам обрисовал очень многие вещи в перспективе, не только о работе разведки. Скольких людей, кроме японцев и китайцев, ты уже на этом останавливался, завербовал Зорге, учитывая, что в те времена в Китае иностранцев было очень много.
Да, ну, очень сложный вопрос. Никто эту цифру назвать не может. По моим подсчетам, порядка 150 человек. Из них около 100 вот китайцев, 7-8 японцев, а также сотрудничали с ним русские мигранты. Ну, и большая довольно группа немецких офицеров. Дело в том, что после 27-го года, когда Чен Кайши разорвал отношения с нами и выслал наших советников, он сделал ставку на немецких советников. И туда приехала большая группа немецких офицеров. Ну, так как Германия потерпела поражение, армию сократили, напоминаю, у них болталось огромное количество вот этих кондотьеров, и вот они туда со всей Германии съехались. Кстати, напомню, в это время главным военно-советником был генерал фон Сек, Ханс фон Сек, такой очень известный персонаж. И вот, но дело в том, что очень трудно понять, все ли они были агентами. Со многими Зорге поддерживал личные отношения и выуживал информацию на дружеской основе. Они могли не знать, кто
он. И тут конечно, работали его личные качества.
Личные качества. Дело в том, что, еще раз напомню, из этого огромного количества людей деньги получали буквально единицы. Это вот несколько китайских групповодов. А с остальными он работал вот на такой личной основе. А причем с китайцами конкретно он не встречался, естественно, со всеми, он их и в глаза не видел. Он знал вот только этих пятерых-шестерых групповодов, но это были, кстати, там среди них огромную роль играла и одна женщина, там были и женщины, но вот одной из основных вот была вот именно женщина, у нее было псевдоним Мариана, и из богатой купеческой семьи, сыграл огромную роль, кстати, во всей этой истории. И надо отметить, что он их очень хорошо подобрал. Это были действительно люди, которые работали без провалов, честно, идейно и так далее. Остальные денег вообще не получали.
У меня вот такой вопрос, как раз по теме того, что ты сейчас рассказываешь. Ты говоришь, работали бесплатно, но на оперативные расходы им выдавали что-то. Ну, например, он должен с кем-то встретиться, угостить
человека
ужином. Нет,
конечно, Зорге получал деньги на оперативные расходы, и не только он. У него были там помощники, это был эстонец Карл Рим, кстати, вот участник эстонского восстания 24-го года неудачного, и был такой поляк, Стронский, настоящая фамилия которого Герцберг. Вот этот Стронский позднее планировался для участия в резидентуре в Японии. Угу. И даже туда перебрался, но не сумел закрепиться и вылетел. И из Японии оказался в Коминтерне и был потом репрессирован, как и Рим. То есть у него там помощников, вот именно советских граждан, оперативников, было очень мало. Угу. Очень мало. Он контачил там с нашим корреспондентом, тоже военным разведчиком, Авадисом по кличке Макс. Там было два корреспондента ТАСС, Авадис и Ровер. Оба связаны были с советской разведкой. Вот он с ними контачил, ну, впереди они ему большой помощи не оказывали. А дипломатических представительств во время в Шанхае не было. И он, в общем, это действительно была в полном смысле нелегальная резидентура. Mm-hmm. Но, опять же, замечу, были какие-то источники некоммунисты у него среди китайцев. Вот им приходилось платить. Ну, это какие-то офицеры в штабах, но это чисто подкупленные люди. Да? То есть им приходилось... Но основная масса людей работала бесплатно. И помимо, вот еще раз скажу, помимо, значит, вот китайцев основная масса, японцы, немцы... Американцы, кстати, было несколько журналистов-американцев. И, кстати, один консул, и даже не один, а два консула и в Харбине, и в Шанхае работали на советскую разведку. Ну, это вообще темная история.
То есть темная, потому что они ничего не известны.
Просто. Ну, скажем так, достаточно это, мало известно.
Да. Знаешь, ну, это же доступ к документам. Это, да. Это паспорт.
Да, и вот тут я бы хотел отметить, что вот эти все байки и легенды о пьянстве Зорге, о том, что он был там туда все. А они же не в Японии начались, ну, в смысле, вот это его поведение, оно началось именно в Китае, и очевидно, что это происходило вынужденно, потому что с теми самыми немецкими камератами своими, Зорге, которого, кстати, был старший унтер и имел железный крест.
Да, у него был железный крест, да, который, да, кстати говоря, тоже за даром никто не давал.
Да, под Верденом он провисел на проволоке с перебитыми рукой и ногами 3 дня. Его не могли снять. А когда сняли, хотели эту ногу отрезать, там было 2 тяжелых ранения, но попался какой-то чудо-хирург, который его там полгода резал, и, ну, в результате он стал инвалидом. Нога была короче на несколько сантиметров. И, кстати, никто не обращает внимания на этот факт. Он инвалид. И для него это было крайне важно, как и для Байрона. То есть вот его... Он до этого был очень физически развитый молодой человек и отличался среди сверстников здоровьем, спортивным успехом. А для него война, вообще, вот что двигало этим человеком? Им двигала ненависть к войне. Для него рухнул весь мир. Он убедился, что цивилизация, которую он верил, что это справедливость, прогресс, толерантность что это все пустая болтовня, что империалистические государства грабят другие государства и ради этого бросают миллионы, и в том числе его бросили, одурачили его и бросили в эту бойню. И он пришел к выводу, что единственное, что может вот эту империалистическую, значит, борьбу государств между собой прекратить, это новый строй коммунистический. Он не потому, что он родился под Баку или что-то там, он какие-то симпатии испытывал к русскому народу. Нет, этого, кстати, в его биографии абсолютно не прослеживается, никаких симпатий. Но он поверил в то, что именно с помощью коммунизма можно остановить войны. Войну он ненавидел. Его семья ведь до войны была очень богатая. После этого они разорились, и, значит, он оказался там в нищете и так далее, будучи инвалидом после войны и так далее. И для него война была вот квинтэссенцией всего зла, которое существует. Ну, наверное, это так и есть, кстати говоря. И вот вся его дальнейшая жизнь была посвящена на предотвращение этой войны. И, кстати говоря, ведь он не только занимался чисто поставкой военных сведений. Я бы хотел обратить внимание, что он взял на себя уже в Японии функцию такого вершителя некой международной политики. Ведь он понимал, что его, так сказать, доклады, которые он писал величайшему, так сказать, геополитику в истории профессору Хаусгоферу, становится известный Гитлеру. И он таким образом рассчитывал воздействовать в правильном направлении на руководство Германии. И он, кроме того, по наивности рассчитывал, что все его рассуждения общеполитического характера доходят до Сталина. Ну... А на это получил из своего управления приписку «Прекратите заниматься политиканством и философствованием, сообщайте точные данные о количестве танков». То есть, ну, я не думаю, что это его обижало. Я думаю, что он прекрасно понимал, с кем он имеет дело, и то, что ему не давали наград, там, не давали званий, он так... Его даже в кадры не оформили, как это не смешно. Значит, он не был никаким ни офицером,
ничего. Ну, агент был.
Он вообще его...
Ему спецагенты не дали.
Его забыли оформить.
А, понятно.
Значит...
Это лишний плюс товарищу Берзину, да, кстати. Да, лишний, да, плюс.
Лишний плюс, да.
Ага, великому и, товарищу Берзину.
Но для него это было неважно. Вот Рут Вернер до конца жизни хвасталась, что она полковник и так далее. Хотя никаким полковником никогда звания тоже не имела. Вольно наемная была. Ну, ей сказали, что она полковник, чтобы она так... Старушка, да, порадовалась. А... И Зорге это было совершенно не важно. Ему важно было предотвратить вот эту новую бойню. Важно было способствовать победе Советского Союза. Важно было способствовать изменению мира в лучшую сторону. Он, как и Маркс, считал, что вот у Маркса есть гениальная цитата, возможен новый мир, мир без войн и насилия. Да? Вот Зорге то же самое. И, кстати говоря, ведь Зорге и был крупным ученым. Вот любой социолог знает, что самая мощная в 20 веке социологическая школа — это так называемая Франкфуртская школа социальных исследований, которая потом по национальному признаку переехала в Америку после 1933 года. Не было возможности оставаться в Германии. И Зорге у ее истоков. Он, вот если посмотреть документ, он один из ее основателей. А жена, кстати, вот эта первая работала библиотекарем этого института. И он с этими людьми дружил. Он в компартии Германии был создателем так называемых рабочей школы для рабочих, где их там обучали и так далее. Он дружил со многими крупнейшими германскими социологами, экономистами и так далее. То есть он был на одной ноге. И поэтому, то есть это не просто был какой-то випивоха, мотогонщик и так далее, который отличался огромными там выдающимися своими мужскими качествами, производил безумное впечатление не только на женщин, но и мужчин. Это был крупнейший мозг. Он был реальный экономист, автор монографий. И он... информацию просто скачивал, как компьютер отовсюду, и просеивал, и выдавал уже на гора. То есть это был...
А ведь действительно, вот я сейчас, я, естественно, сейчас твой слушатель, посмотри, какое количество людей, не последних вокруг него. Посол Германии от...
Да,
военный, да, атташе,
да, все, да.
Он заметная фигура в журналистском сообществе в Токио, это при Японии я говорю... Тоже дураков в Токио никто не посылал из солидных изданий. А то количество источников, которые у него, ну, как мы знаем, есть, ну, тоже не на пустом месте. И опять же, как ты говоришь, не за деньги, а люди, которые приходят к нему по идейным соображениям.
Да. И я бы сказал, что даже вот если его сравнить, вот я говорил про этот список из 15, да, человек, вот там... Кто работал в Китае, попали, значит, вот смотрите, вот этот Бронин, который спустя год все провалил, все, что можно, потом его в результате обменяли на сына Чен Кайши и так далее. Этот, значит, как его, Горин Гурвич, который, собственно, установил радиосвязь. Ну, это хорошая, да, полезная, угу, важная вещь, угу, ну и не более. Значит, Стронский этот, электрик, ну, скажем, с средним техническим образованием, который работал там год в Польше радистом, и потом вот с Зорге в Китае. И неудачно легализовался в Японии, в результате кончилась вся его карьера. А бывший батрак Рим, который, значит, не, там, ну, окончил военную академию, но, судя по его, так сказать, работе, особых звезд неба не хватало. То есть это люди не то, что как-то равны. Ну, вот Бронин, может быть, по образованию, по какому-то интеллектуальной силе, равен Зорге, да? Его называли среди своих профессором. Один из моих соавторов с ним работал, восхищался им до конца жизни и так далее. Но реально-то успехов у Бронина не было. Был огромный колоссальный провал, причинивший, разваливший всю работу в 1935 году. То есть колоссально. И хорошо, что в это время Зорге уже вовсю развернулся в Японии, и он сумел покрыть, так сказать, той информацией, которая шла из Токио, тот колоссальную дыру, которую создал своим провалом Бронин. И, кстати говоря, именно здесь видно, что можно быть хорошим агентуристом, да, и не иметь вот возможностей аналитических, да, способностей. Бронин почему провалился? Потому что он неправильно подходил к людям, он не смог договориться. Вот Зорге ни одного человека не оттолкнул, не обидел. Там приходилось с кем-то расставаться, денег не хватало, все время сокращали и так далее. Но ни один человек... А у Бронина именно провал произошел из-за этого, что кого-то сократили, обиделся, пошел, стуканул, тот туда-сюда и пошло-поехало. То есть вот именно на фоне этих людей видно, какой был недюжинный человек. Поэтому вот я сейчас скажу, что я вот, ну, уже упоминал, что я раньше считал, что несправедливо, что столько слов Зорге...
В его адрес.
Да, угу. Это вполне справедливо. То есть разведчиков, да, было много, успехов было мало. Вот такого рода успехов, как у него, было очень мало. А, да, были какие-то наши разведчики, которым удавалось там зацепиться, да, кого-то забирать, да. Но это единичное количество агентов, там одного где-то случайно подвезло, третье, десятое. Но чтобы такое огромное количество, и не в одной стране, а в двух, причем очень важных для нас странах, угу. Это просто уникальный пример.
Угу. Сас, ты не будешь против, если мы начнем отвечать, ты начнешь отвечать на вопросы, да, слушателей? Да. А если ты вдруг захочешь что-то осветить более широко, ну, так мы так и сделаем. Вы можете задавать ваши вопросы через СМС-портал +7 948 48 94 8, через Твиттер собак говорит МСК, через наш сайт написать сообщение, там плашка, по-моему, такая есть, ну, и наш телефон прямого эфира по коду 495 7373948. Ваш вопрос, пожалуйста, Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Виктор беспокоит. Скажите, пожалуйста, а почему Сталин не захотел обменять после войны Зорге?
Да после войны. Зорге не дожил, да, после войны. Это так, к вопросу об общем развитии.
Хорошо, блин. Я отвечу.
А второй вопрос. Да. А второй вопрос. А почему Хрущев отдал порт Артур китайцам? Не по теме.
А, понятно. Хорошо, если Александр сочтет нужным на этот вопрос ответить, конечно, он ответит.
Значит, по поводу обмена, это очень частая мифологема, связанная с Зорге. Дело в том, что главная задача была предотвратить вступление в Японию в войну. Значит, и Сталин просто не мог признать факта, что мы имели в Японии такую огромную резидентуру. Ага. Куда помимо советника премьер-министра входил там один из князей, занимавший там... Ну, то, короче, там огромное количество людей, причем там не всех даже под суд подвели, настолько были крупные люди. И, конечно, признание этого факта послужило бы для партии войны в Японии предлогом, что вот что мы с ними подписали договора, они себя это ведут как последние эти, третье, десятое. И если бы Зорге не казнили 7 ноября 1944 года, его бы, безусловно, обменяли. Как обменяли в конце самой войны, когда уже все было понятно, когда уже Германия была повержена окончательно и бесповоротно, как обменяли большую группу его соратников, провалившихся в Шанхае. В Шанхае провалилась в 1942 году 3 резидентуры ГРУ и 1 резидентура военно-морской разведки. Вот их обменяли. Среди них даже не все были советские граждане. И достаточно мелкие люди. Но, тем не менее, их обменяли. А, значит, ну, уже в этот момент уже можно было все это признавать. И как бы уже в этот момент это уже было... Поведение Японии было не критично. А mm-hmm. в тот момент, конечно, еще надо было не портить отношения. Я не думаю, что вот как-то было связано... Вот нет никаких доказательств, что Сталин как-то не верил Зорге или... Он, ему доносили подавляющее большинство его телеграмм, и он прекрасно понимал цену. И, кстати говоря, в самом управлении тоже прекрасно понимали цену Зорге. Они его там пинали, ну, это такая традиционная русская забава, значит, пинать курицу, которая носит тебе золотые яйца, чтобы самому казаться петухом, но... А тем не менее, они продолжали ему посылать деньги и так далее, присылали задания, периодически поощряли телеграммами какими-то и так далее. То есть это очень вопрос непростой. Что касается Порт-Артура, ну, я тут не специалист, но просто очевидно, что мы были с соратниками, с китайскими коммунистами, они победили, как бы мы выступали за равноправие, за полное равноправие, и, безусловно, это было, это их земля, это их территория, да, то есть это было продолжение той политики, которую с самого начала проводила советская власть, и в данном случае только это было лишнее подтверждение. Я не думаю, что тут было что-то неправильное. Я, например, конечно, небольшой поклонник Хрущева, но в данном случае, мне кажется, у него не было другого выхода просто. И, кстати говоря, обратите внимание, вот я говорил, может быть, надо досказать, мы помогали Китаю, и, а ведь если бы не победа китайской революции в 49-м году, а как бы дальше продолжалась холодная война? Ведь когда создан был Великий Китай, у американцев уже не было никакого...
И что бы случилось с Северной Кореей, с партизанами Хошимина во Вьетнаме?
То есть победа китайцев, она обеспечила нам вот это одно из двух позиций супердержавы. Без этого ничего бы не было.
Зорге был как-то связан с предателем Люшковым.
Нет, он...
Ну, это перебежчик. Я просто хочу, там человек лезет с этим вопросом уже.
Нет, Люшков был крупной очень фигурой. Он был руководителем НКВД всего Дальнего Востока.
Всего Дальнего Востока.
Это самый крупный перебежчик. Причем он перебежал, по-моему, единственный, весьма оригинально, выехал на границу для встречи с агентом.
С агентом.
И ушел. А начальник погранохраны потом, значит, стоял, его ждал. И... А Зорге, конечно, связан. Ему поручили узнать все, что сообщил Люшков. И что интересно, что этих документов нет, их не могут найти в архив. Зорге передал все допросы Люшкова, все, что он им сообщил, но никто их не может найти, вот этих документов. И есть такая версия, что Люшков... А Люшков имел отношение ко всем самым тайным делам вот этого сталинского периода. Кремлевскому делу, Янукидзе и так далее. Ко всем. Он был вообще любимец Ежова. И по количеству расстрелов имел первое место.
Маха.
Да, да, да. И это вот было два. Вот один из них, это был как раз Люшков. И...
Ну, вот, кстати, извини, Саш, вот это вот, опять же, вот, это вопрос к тебе. Дерибас, начальник госбезопасности на Дальнем Востоке. Верный большевик Ленинец, а незаконно расстрелян и так далее. А в последнее время появляются документы, что как-то он руководителем-то был не шибко сильно. Вот где правда?
Ну, это очень сложный вопрос, еще раз говорю. Нету никаких фактов о репрессиях. Мы просто до сих пор, 30 лет прошло, руководствуемся эмоциями и той ложью, которая была подброшена в ходе хрущевской и горбачевской вот этой реабилитации. Никто реально не разбирает, что конкретно происходило. Вот тот же Люшков, например, его судьба же до сих пор толком неизвестна. По официальной версии, которую у нас как бы поспешили все принять, его убили японцы в конце войны.
Да, да, в конце войны, в 45-м, да.
Кстати говоря, японцы его планировали президентом сделать. А у них был такой проект создания в Маньчжурии, помимо этой Маньчжоу-го, еще и еврейского государства. И, ну, этот проект они... Японцы малоизвестны, очень позитивно относятся к евреям. И вот была такая идея, значит, ну, у них, они были жертвами такой пропаганды антикоммунистической, что советская власть держится на евреях. И они хотели таким образом подорвать, значит, советскую власть, создав Палестину вот на Дальнем Востоке. Но из этого ничего не вышло. Оно был такой забытый проект.
И Люшков планировался президентом.
Люшков вроде бы им и предложил. И, да, значит, он, тем не менее, ведь обладал колоссальной информацией. Он курировал не только внутреннюю политику на Дальнем Востоке, но ведь он разведку курировал. И он достаточно многих людей назвал. Ну, в последний момент их удалось там вывести из-под удара. Мало людей пострадало от его предательства, но... Людей-то мало арестовали, но сети он нарушил, он разрушил вот эту работу. Угу. Хотя еще раз говорю, что вот из всех предателей, которые были, он был самым крупным.
Угу. На чем прокололся Зорге и его товарищ?
Это до сих пор открытый вопрос. По официальной версии, на том, что на территории вот как раз Китая засветился там один коммунист. Это очень запутанная, долгая история. То есть, вот я хочу сказать, что, по моему представлению, мы до сих пор точно ответа на этот вопрос не знаем. Потому что тут замешана борьба внутри японской компартии. Вот, кстати говоря, Хакамада, ее вот папа был, значит, одним из участников вот этого конфликта, и вот с этим товарищем там боролся и так далее. И китайцы в этом оказались замешаны. Там, то есть сильно после войны вот это расследование сильно было политизировано внутренними разборками внутри японской компартии. Да. И мы до сих пор точно не знаем. Но то, что он так долго продержался, это вообще чудо. Это вообще чудо. Это нарушение всех инструкций, норм, которые были в военной разведке. Ни одного резидента столько долго не держали. И, ну, опять же, а чем объяснить? Вот сказать, что вот дураки там сидели, не понимали. Ну, просто некем было заменить. Они неоднократно пытались создать новые резидентуры. в основном с территории Америки, тратились огромные деньги, там был такой проект издательский, там художников там прислали, так, ну, много, не буду рассказывать, но ни разу не удалось закрепиться.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакине, не успеет, ответит после новостей.
Здравствуйте, у меня не вопрос, а просьба. Сделайте, пожалуйста, с Александром передачу про Конана Молодого. Тоже легендарная личность, овеянная так, таким количеством...
Все, я понял, я понял. Но вот вы сказали, легендарная личность. Вот после многих бесед с Александром и с другими людьми, ну, они просто профессионалы спецслужб, вот я как-то поосторожнее с этим легендарным, потому что... Саша, ответь на этот вопрос, ведь иногда спецслужбе нужно создавать героев. Не, ну... Я сейчас не говорю ни об одной личности. Я говорю просто, спецслужбе надо создать героев.
Молодой, безусловно, конечно, достойный человек, безусловно. И один из выдающихся нелегалов внешней разведки, безусловно. Но в моем представлении, просто как личность, он менее интересен, чем Зоргин. Угу, угу. У него, в общем-то, история не такая драматическая, как у
Зорги. Как у Зорги. Как у Зорги. Ну что ж, после новостей мы продолжим нашу беседу с Александром Колпакиди. Он будет отвечать на ваши вопросы. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Александр Колпагиди. Он нам рассказывал о Китае, о Рихарде Зорге, об отделе международной связи Коминтерна. О многом он сегодня нам рассказал. Огромное ему спасибо. Сейчас он будет отвечать на... Продолжает отвечать на ваши вопросы. Но один вопрос задам я. Какие еще мифы, кроме вот ты сейчас нам рассказывал о мифе об обмене, что вот, не захотел, отомстил ему. Кстати говоря, в общем, какие еще мифы связаны с Зорге? Миф о том, что Берия на его агентурном донесении написал «стереть в лагерную пыль».
Не, абсолютно миф. Угу. А вообще мифов о нем очень много. Ну, например, один из мифов, вот эта телеграмма о том, что он сообщил точную дату нападения. Он ее сообщить не мог, эту телеграмму, когда Хрущев отдал команду наградить его звание Героя Советского Союза, сфабриковали, значит, доброхоты, ну, исключительно в хороших целях, очевидно.
Ну, да.
Да, он не мог сообщить. Дело в том, что все, кто отправлялись из Германии в Японию, всех перед отъездом дезинформировали. Как бы случайно в беседе с ними проводилась беседа и давалась ложная дата. То есть... А вот у нас как-то плохо себе представляют систему дезинформации, которую проводил Абвер. Это была мощная система, в ней были задействованы тысячи людей. Она сводилась к тому, чтобы сообщать ложные даты. Сначала до 22 июня, ну, май, причем разные дни, апрель, май, а потом после, август. А иногда, ну, чтобы не вызвать подозрения, сбрасывалась и настоящая дата. Но очень мало, очень редко. Если вы посмотрите, а их сейчас миллионы опубликованы, этих донесений, то меньше всего называется 22 июня. И кроме того, что дезинформация была по дате, дезинформация шла по направлению главного удара и по группировке войск. Она, как ни странно, завышалась.
Угу.
И, в общем, я уже устал это рассказывать. Значит, когда Хрущев на 20-м съезде зачитал там телеграмму, как пример того, что Сталин был дурак,
ну да, а, конечно.
То он доказал, что он сам был дурак, потому что в этой телеграмме и дата была названа иная, и срок, и направление главного удара, и группировка войск. Кроме того, миф о том, что он был пьяница, там, гонял на мотоцикле, имел там огромное количество любовниц. Дело в том, что, вот еще раз говорю, совершенно очевидно из его биографии следует, что он это делал для прикрытия.
А.
Он не был по натуре, он до этого, когда это не понадобилось, он этим не занимался. И в Москве
то есть
он
пьяница этим... не может быть серьезным человеком?
Конечно. А, ну, ему повезло, он был, так сказать, виски устойчив, но все это он делал по... необходимости. У него было мощнейшее прикрытие. Почему никто не мог поверить в то, что он советский агент? Да все говорят, да как это может быть? Он от баб не вылазил. У него... Американцы же проводили потом расследование.
После войны,
Сколько, потратили
вышла.
Миллионы долларов генералу Уиллоби. Значит, и они там установили всех его любовниц. Несколько десятков белых женщин, жен посольских работников, консулов. Угу. Там, да, и там огромное количество японок, которых они не смогли сосчитать. И... совершенно понятно, ну, я не беру тот момент, что он там находился долгие годы без жены, на холостяцком положении и так далее, но, тем не менее, совершенно очевидно, что он это все делал с целью выуживания информации, налаживания контактов и так далее и тому подобное. Это с самого начала. Вот первая его любовница, это секретарша посольства фрау Хас, незамужняя, которая вела его моментально в круги во все, вот немецкого посольства, он стал своим человеком. Все это делалось им специально. Он не был вот таким каким-то моральным уродом, пьяницей, и на мотоцикле он стал гонять именно после того, как это ему понадобилось по работе. Кстати, там уникальный случай, когда он с донесением попал в аварию, и пока не отдал пришедшему радисту донесение, он с ним потерял сознание. А как только отдал, и тот ушел, он тут же потерял сознание. То есть это был выдающийся человек. И последний миф – это то, что он был двойным агентом. Это вранье. Он вынужден был якобы работать на немецкую разведку, это тоже служило прикрытием. Это в Москве прекрасно знали, и никому в голову не пришло какие-то там... Но он им поставлял, как сказать, вершки, а корешки все шли в Москву. Понимаете? То есть это, вот эти все мифы, очевидно, рождаются от того, что люди просто не могут понять масштаба личности. Вот как о Шолохове, да? Ну, не мог вот парень написать...
Не, именно... никак. Вот это вот никак Шолохов не мог написать. И вот, кстати, ну, четыре комиссии же было.
Да.
Все комиссии, самые разные люди там были, все признали, что Шолохов написал. Я думаю, будет 44.
Еще было. Кстати комиссии. Говоря, вот ведь о Зорге мы узнали только благодаря фильму.
Да, да, фильм-то, кстати.
Ну, там есть то, что у немцев называется гайст, дух.
Дух,
вот
дух
японский
времени.
Фильм, он... супер дорогой, там все досконально, все похожи, все, все, он чисто исторически. Они в конце там гадость подставили, снесение памятника. Ну, типа, вот ты боролся всю жизнь и жизнь отдал за коммунизм, а вот на твоей же родине там этот коммунизм. Это вот гадость такая.
Ну, понятно,
вот
я как, бы его... как мимо пройти.
Да, да, мимо пройти и не плюнуть, да. Но, тем не менее, фильм их скучный. А вот этот французский фильм не точный. Как бы там они многого не знали, но там есть дух. Именно вот такой фанатик, который своей чудовищной энергией сумел достичь как, чего-то...
Ну, что, невероятного.
Да, сотни людей не смогли на его месте.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, вот тут брошюру нашел возле закрытой библиотеки о визите Блюхера в Китае, где они там, он привез доллары на открытие этой офицерской школы в Айпу, чтобы китайцы воевали, оттягивали Японию на себя от Советского Союза. И вот такой вопрос. Вот Владимир в своем особом районе Китая правду пишет, что компартия Китая не хотела воевать с японцами. И второй вопрос. Вот Зорге и американцы обвиняют в том, что он направил силы Японии против Америки, помог, вместо того, чтобы напасть на Советский Союз. Спасибо, до свидания.
Спасибо. А, кстати, я добавлю к этим двум вопросам свой. Как ты оцениваешь книгу Владимира в «Особый район Китая»? Пожалуйста.
Ну, я не думаю, что хоть один человек ее прочитал до конца. Там это количество этих японских, китайских фамилий на каждой странице просто зашкаливает. И я хочу напомнить, что книга Владимирова была создана по заданию ЦК КПСС с целью обличения китайского руководства. Это чисто пропагандистская книга. Это не все донесения, а препарированные сыном, а с целью показать, какие китайцы мерзавцы, подлецы и так далее. Конечно, они могли бы побольше воевать с японцами во время Второй мировой войны, побольше там пролить крови и так далее.
Своей?
Своей, китайской, да. Угу. Тем не менее, значит, они огромные силы японцев сковали. И это факт. И, тем не менее, что там кто-то кому-то сказал, эта книга подтверждает ту простую мысль, что они, китайские коммунисты никогда не были марионетками. Они проводили свою... У вас своя правда, у вас своя свадьба, у нас своя свадьба. То есть они были самостоятельными фигурами. И мы никак заставить их что-то сделать не могли. Да, могли подталкивать, что-то советовать, третье, десятое, но они были самостоятельными фигурами. И вот Сталин с ними вынужден был считаться. И не вынужден был, а просто считался, потому что понимал, что нельзя проводить вот эту колониалистскую политику вмешательства в чужие дела. Нельзя иметь марионеток, надо иметь друзей. И поэтому при Сталине с ними не было никаких проблем. А проблемы возникли, когда появился Хрущев и стал там хамить, дерзить и строить из себя там великого какого-то человека. Значит, что касается... я еще раз хочу сказать. Они, конечно, могли бы больше воевать с японцами. Но воевали, сколько воевали, и за это тоже отдельное спасибо. И, кстати говоря, могли бы и чанкайшисты гораздо больше воевать.
Кстати.
Которым шла львиная доля помощи, и которые как раз еще меньше воевали, чем коммунисты. Я думаю, что... И, кстати, американцы, между прочим, когда там разобрались в этой ситуации, многие из них стали сочувствовать именно Компартии. И многие из них поняли, что именно Компартия Китая является той силой, которую, за которой идет народ. Поэтому, кстати, их помощь чанкайшистам потом была довольно веловатой. И, кстати, многие недаром, я не готов тут утверждать, но недаром же многих из этих людей, кто там со стороны Америки присутствовали, потом обвинили в том, что они работали на Компартию Китая или на советскую разведку. Значит, то, что касается... Значит, Блюхера и Вампу, да, действительно, на наши деньги была организована эта школа, поставлено все оборудование и так далее. Но это происходило, я хочу напомнить, гораздо раньше, это в 1924 году. И эта школа, она как вот газета «Искра» у Ленина, сыграла колоссальную роль. То есть ее курсанты потом заняли крупнейшие посты. Тут вот, кстати, один из вопросов, который написали нам в СМС, а кто из этих прошедших обучение китайцев был агентом. Я хочу сказать, что это вопрос, конечно, деликатный.
Кто скажет?
Да. Я думаю, что даже Лин Бяо трудно объявить, что он был агентом завербованным и так далее, хотя его поведение действительно несколько странное. Но, тем не менее, никто это точно не знает. Некоторые из них потом работали в НКВД напрямую, там, на Дальнем Востоке и так далее. Но мало. Есть еще одна легенда, что всех наших агентов Мао Цзэдун расстрелял. Это вранье. Вот это полное вранье.
Да-да-да, что ему сдали списки агентуры.
Совершенная ложь, вранье. Совершенно недавно умер один там, 100 с чем-то лет ему было, крупный экономист, забыл его фамилию, а, значит, китайский, который книгу «Воспоминания» написал, все они долго и счастливо потом жили.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, Москва. Большое спасибо, пожалуйста, еще раз за передачу. Да. Я хотел бы Александра спросить. Я случайно узнал по титрам, что является главным продюсером нескольких фильмов по разведку. Не собирается ли он фильм вот по этой теме в ближайшее время или в какое-то, ну,
спасибо,
неопределенное?
Спасибо большое за вопрос.
Вы знаете, я, к сожалению, не являюсь продюсером, а, скажем так, консультантом или автором сценариев, там, так далее, но... Конечно, очень бы хотел, но не поверите, вот у нас столько...
Ты хочешь рассказать вот эту историю? Расскажи, Саша.
Да, во все обращаюсь к кинокомпании, говорю, вот посмотрите, китайцы сами очень просили, заинтересованы. Сейчас такая дружба, жвачка, все такое, как бы наши друзья, значит, против американцев дружим, все такое, важность такая, визиты, там все договора подписывают. Ни одна компания не согласилась, никто не хочет...
Сделать фильм о Зорге в Китае, да?
И о Зорге в Китае, можно сделать о советской разведке вместе на тайном фронте. Дело в том, что в Китае эта тема страшно популярна. Ну ладно, Зорге, допустим, у нас вообще ничего не знают о таком разведчике Сергее Мрачковском. Это был фигура равноценная.
Это вот тот самый...
Нет, это не троцкист. Это
нет,
русский офицер-эмигрант, который работал на советскую разведку в Китае. И был как бы действительно работал на чанкайшистскую разведку, как и Зорге, вот можно обвинить то, что он работал на немецкую разведку. Этот был резидентом в Шанхае, он был генералом армии Чан Кайши, а фактически был агентом ГРУ. То есть главный его работодатель был ГРУ, он работал на военную разведку. Он был самый важный и, ну, что ли, результативный наш агент в Шанхае в начале Второй мировой войны. И он погиб героически, когда там здание, где он с радисткой работали, было окружено огромными, там, он там целый день отбивался, отстреливался, и в конце концов застрелился, и радистка застрелилась. Значит, в Китае даже сериал про него снят. Вообще, они знают про наших разведчиков, как это не стыдно, гораздо больше, чем мы знаем про них. И даже сравнивать трудно. И о Зорге там выходят книги, и каких-то...
А я тебе хочу сказать, что у нас же телевизионное начальство, и эти креативные с телевидения, они все время жалуются, что сюжетов нет. Сюжетов.
И там сюжеты просто... То, что нужно, то, что у них называется экшен у наших этих людей странных,
креативных.
Там есть и экшен, и есть там всевозможные там переплетения чудовищные, да, и там, допустим, не нравится коммунист Зорге, но вот белый эмигрант, офицер Мрачковский, да, чем хуже. Значит, кроме него там у НКВД был тоже эмигрант Иванов Пересвет такой, на котором строилась вся наша резидентура. Куча, значит, эмигрантов работала на разведку НКВД. И у Зорге, кстати, был один из радистов.
Слушай, Зорге сталкивался с Исингоном в Китае?
Нет, он не сталкивался, с ним никак. И не мог, они не пересекались. Но Зорге мог сталкиваться с ним в середине 30-х годов, когда Ин Тянгун курировал из Шанхая всю нашу сеть по всей Азии, в том числе по Японии.
Угу.
Ну, вообще, конечно, вот меня еще раз вернусь, да, очень бы хотелось сделать... Причем, я еще раз скажу, там кроме Зорге было энное количество очень крупных людей. И для китайцев это очень значимая, важная тема. А у них масса сериалов, фильмов, вот я был в Китае, видел своими глазами, идет о работе вот этих самых подпольщиков.
Китайских.
Китайских, угу. Да, которые внедрялись там к японцам и так далее, шпионили и так далее. И они прекрасно знают, что во многом эти люди обеспечивали информацию нашей разведсети. И, кстати говоря, вот этот, тех, я упоминал, которых обменяли провалившиеся в Шанхае в 42-м году, у них тоже весь массив информации после ареста и после гибели Мрачковского шел через китайскую компартию. И единственный, кто на их процессе был казнен, это японский, китайский коммунист. У нас об этом никто не пишет, нигде не упоминают вообще. Не то, что засекречено, нет, ну просто никому нету дела, никому не интересно.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Кулакиди.
Добрый день.
Добрый день.
Очень интересная передача.
Спасибо.
Я косвенно был связан с наименованием улицы Зорге, ну, в общем, подписи тогда собирали. Вот. Но вот меня интересует вопрос, почему все-таки именно эту улицу назвали именем Зорге, потому что, с одной стороны, там достаточно приличные дома, ну, вот немецкой постройки, пленные строили, а с другой стороны, там, значит, теплоцентраль и свалка, и железная дорога. И вот мы долго боролись против этой свалки и поставили памятник Зорге потом тоже по нашему спасибо. Обращению. Спасибо.
Спасибо. Там неподалеку разве?
Я подозреваю, что там в этих домах довольно много живет ветеранов организации, в которой служил Рихард Зорге. Ну, по крайней мере, я несколько человек знал лично, и там у них бывал. Я думаю, что по этой причине, чтобы им было приятно жить именно на улице имени своего коллеги.
Угу. 7373-948, ваш вопрос, Александр Колпакиди, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Марк.
Да, пожалуйста.
Зорге где-то 2,5-3 года.
Извините, связь очень плохая. Ты понимаешь?
Что... Нет.
Нет, я тоже нет.
Вот.
Да, вот сейчас попробуем сейчас.
А вот Зорге 3 года.
Нет, все. Извините, 3 года в Китае.
Ну, да, он был 2,5 года. То есть он в самом начале 30-го года приехал и где-то, по-моему, в середине 32-го года вынужден был оттуда быстренько сбежать, потому что там, ну, потом оказалось, это ему ничем не угрожало, но, тем не менее, была угроза провала, да, там на севере у него провалился агент.
7373-948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
А почему в Америке так ненавидят Зорге? Даже от книги пишет против него там, что-нибудь.
Да, пожалуйста.
Ну, я не знаю, я бы не сказал, что ненавидят, а не Зорге. Просто после войны они думали, что после Зорге осталась огромная сеть, и пытались ее вскрыть. Они не доверяли японской госбезопасности и полиции, и думали, что там еще осталось в Китае и в Японии множество его людей. Они вообще... Ну, это касается не только Зорге, это то же самое происходило и с Красной Капеллой в Европе. Они искали там связи, корешки какие-то. Ну, в какой-то резон в этом был, но не в случае с Зорге. Японцы там все-таки достаточно многих почистили. А кроме того... Не знаю, я не скажу. У них там вышла книга о Зорге гораздо больше, чем у нас. И по информативности они, и продолжают выходить. И по информативности они все считают его великим. Все авторы считают его величайшим разведчиком в истории шпионажа.
Вот, по-моему, Аддалес тоже так считал.
Все без исключения. Да. То есть они ему отдают должное. Ну просто он их, так сказать, противник.
Да. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакиди.
Добрый день, Сергей, город Москва, спасибо за хорошую передачу. Мой вопрос, вот была легенда о каком-то разведчике Орлов, который в Испании перебежал на сторону Америки, и все про
золотую... Да, значит, чтобы у Саши отдохнули связки, я вам могу сказать, значит, есть книга Ее написали покойный, к сожалению, Олег Царев, работник, то, что сейчас называется СВР, и американец Джон Костелло. Называется она «Роковые иллюзии». Александр сказал в одной из передач, когда он был нашим гостем, он сказал, что это лучшая книга о разведке, о наших разведчиках, потому что там, я вам могу сказать, примечания читать интереснее порой, чем саму книгу. Прочтите эту книгу. Это о том, что он кого-то предал, это миф. Другие вопросы могут возникать, наверное, Саш, другие вопросы к Александру Орлову.
Ну, Орлов никак с Зорге не пересекался, в отличие от Люшкова. Они как... Ну, вот Орлов... Кстати, мы про Орлова-то забыли. Он-то по званию равный Люшкову. Ну, хотя...
Старший майор.
Да, меньше должность. Ну, резидент в Испании. Да, этот весь Дальний Восток возглавлял. И я думаю, что... Вот Орлов никак с Зорге не пересекался. Кстати, про Люшкова интересный момент. Угу. Есть информация, что он таки сообщал о наличии какого-то заговора и сопротивления. И вот что именно изъяты его допросы, которые Зорге передал, именно по причине того, что они невыгодны были хрущевскому руководству. То есть это очень интересный момент. Куда делись вот эти сообщения?
Не, ну, при Никите Сергеевиче архивы почистили как следует. Как следует.
Почистили очень сильно. Я думаю, что, конечно, все вот эти истории, связанные с Люшковым, они до сих пор у нас не изучены. У нас вот как сбросили в конце 80-х несколько статей, переведенных с английского и японского, так и до сих пор продолжают на них топтаться. В той же Германии вышла книга о нем у нас.
Про нее, о Люшкове?
Да, да. И вообще, вот самое интересное... Он выпустил там книгу, кстати, в Шанхае, но она совершенно пустая.
Абсолютно, да. Вот как, кстати, книга и Орлова.
Да, но интересны его показания, которые... И главное, почему они изъяты.
Угу. 7-3-7-3-9-4-8. Пожалуйста, еще 5 минут у нас есть. Ваш вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Не вышло, извините. 7-3-7. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, о роли китайцев.
Так, вы радио выключите.
В нашей гражданской войне.
А понятно. Ну, это в смысле, что всех убили, да, наверное.
Нет, нет. Китайцы... Ну, есть такой миф, что в нашей гражданской войне со стороны красных участвовали кто угодно.
Сербы, венгры, китайцы, корейцы. Ну, про евреев я не говорю,
да, сами но говорят. Есть такой довольно точный подсчет, который никто не может отрицать, что количество иностранцев, участников гражданской войны никогда не превышало 5% списочного состава Красной Армии. При этом я бы хотел отметить, это тема, наверное, отдельной передачи,
да,
что на стороне белых иностранцев... инородцев и прочих участвовало не меньше. Просто никто никогда об этом не задумывался. А если еще учесть, что со стороны белых была опора на интервенцию, то есть эти рыцари белой мечты привели войска чужих государств, причем самых разных, на территорию своей родины, то это вообще вот подсчет китайцы участвовали, конечно, и во многих регионах. Например, первый батальон, которым командовал Якир, был батальон китайцев, да, который участвовал в борьбе с немцами на Украине, а потом, отступая на территорию Дона, ночью был вырезан полностью казаками. Ничего не сделали, не изнасиловали ни одной казачки.
Ничего и не расстреляли 5000 человек?
Нет, никого. Весь батальон, они воевали с немцами за этих самых казаков, которые поехали по хуторам своим.
Вот эти ваши исторические документы, вот так эмоционально ляпнет человек что-нибудь.
И потом, когда удивляются, откуда у Якера была неприязнь к казакам, ну, это странно, конечно, если бы у него не возник. Он чудом спасся, он поехал в город за каким-то командным своим делам, а когда вернулся, выяснилось, что весь батальон вырезали.
Угу, угу. Кстати, гражданская война началась с чешского мятежа. И да, ни черта им плевать на все было. И вдруг мятеж по всей Сибири, по всему Транссибу. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Благодарю за передачу за интересного гостя.
Да.
Пожалуйста, расскажите, так, не так, где-то в середине 60-х годов мы в школе всем классом читали в «Огоньке» о Зорге. Очень интересные материалы типа романа, что-то такое, автора не помню. И там говорилось, что Зорге бывал в Москве, у него была русская жена, по-моему, Катя.
Катя Екатерина Максимова, да. Спасибо. Спасибо большое.
Да, у него была жена, но в Китай она с ним не поехала, он там один был, и в Японию тоже. Он с ней встречался только в 1935 году, когда на несколько...
Она умерла в лагере под Красноярском, по-моему, где-то.
Да, у нее трагическая судьба. Ну, она изначально была трагическая. Честно говоря, ну, очень запутанная история с этой Катей. Там много разночтений в ее биографии. Это тема целой передачи. Mm-hmm. Это очень драматическая такая личная история.
То есть сказать, что она была жертвой бесчеловечной сталинской системы нельзя?
Ну, с большими оговорками.
Все. Вот допрос же ведь в том, чтобы объективно подойти, а не закричать, а не завизжать. Так, минута еще... строго конспективный вопрос. Если так будет, Саша ответит. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Очень благодарен вам.
Да, Саша, спасибо.
Безусловно, за вашего гостя. Извините, очень, может быть, не по теме, может, я что-то пропустил.
Да.
В свое время мой пионерский отряд, где я учился в школе, у нас был пионерский отряд имени Абеля.
А, спасибо.
А, ну, это совсем другой человек. И, кстати, тоже из Коминтерна пришедшие.
Саш, вот здесь спрашивают, будет ли передача про Николая Кузнецова, про Артура Спрогиса. А вот, во-первых, активную разведку. Давай, следующая передача у нас будет по активной разведке. А вот от активной разведки можно же перейти к таким личностям, как Ваупшасов, Мерковский и... Там же
это, говорить. Кстати, тема, которую я предлагал разным кинокомпаниям.
А нет, да?
Никто не согласился, хотя очень политически выгодная, так как речь шла о совместной с белорусами борьбы против поляков.
Всем большое спасибо, кто слушал. Саш, тебе огромное спасибо. Всего вам самого доброго. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу.